Сегодня, ну, говорили про телевидение современное, независимое. И так получилось, я как представитель канала не могу вас об этом не спросить, что сейчас канал оплачивают практически только зрители, потому что после известного вам опроса, за который канал извинился, и он был удален с сайта канала, посыпалось все, рекламодатели, кабельные операторы, спутники, начались проверки всевозможных служб. Ну, как это бывает, это тоже наша российская, какой, к сожалению, канал? Практика.
Дождь назвал, дождь.
И, соответственно, ну, частный бизнес фактически оказался на грани закрытия, довольно эффективно до этого работавший. Вот считаете ли вы справедливым, когда за ошибку, за которую извиняются и исправляют, вот подобные меры наступают? И, как вам кажется, угрожает ли это частному бизнесу, предпринимательству, среднему, малому? Не отнимает ли это у людей инициативу создавать что-то дальше в технологической сфере, в сфере медиа и так далее? Спасибо.
Что касается частного бизнеса, то думаю, что вы со мной согласитесь, что любой бизнес, высокотехнологичный, в сфере медиа, либо в какой-либо другой сфере, он должен действовать в рамках действующего законодательства и пользоваться теми, той нормативной базой, которая есть в стране. А если чего-то не хватает, то надо ее совершенствовать и говорить об этом прямо. Тем более, что представители средств массовой информации это могут делать и делают. Я что со своей стороны могу сказать? Что если результатом того, что «Дождь» не выходит, там на экраны явились какие-то проверки и избыточные внимания вот этих всех контролирующих органов, то я со своей стороны сделаю все для того, чтобы избавить вас от такого избыточного внимания. Что же касается рекламодателей, что касается других людей, от которых зависит материальное благосостояние канала и бизнеса, то это все-таки другой вопрос. Этот вопрос нужно обращать к ним. Но я уже отвечал это сейчас на прямой линии, примерно на такие же вопросы. Я считаю, что у нас должна быть возможность высказываться всем, с любыми точками зрения. И только в этом случае можно принять сбалансированные решения, учитывая весь спектр взглядов на ту или другую проблему. «Дождь» достаточно интересный канал с хорошим коллективом, с молодым. Но, как вы сами сказали, допустившие определенные ошибки, прямо скажем, не просто ошибки, оскорбившие большое количество наших граждан. Но надо вам это признать, и вы, собственно говоря, это уже сделали. Ну, посмотрите, как вы хотите этой ситуации. Наверное, это тоже возможно. Почему нет?
В следующем месяце вы совершите государственный визит в Китай и примет участие в Шанхайском саммите, совещание по взаимодействию и мера доверия в Азии. Что вы ожидаете от предстоящей поездки в Китай? Спасибо большое.
Во-первых, я ожидаю встречи с друзьями. У меня сложились не только деловые, но очень хорошие личные. И я могу с полной уверенностью сказать, дружеские отношения с председателем Си Цзиньпинем. И нам есть о чем поговорить и в двустороннем формате, имея в виду двусторонние российско-китайские отношения. Они находятся сегодня на беспрецедентно высоком уровне и по торгово-экономическим связям, по сотрудничеству в высокотехнологичных сферах, по взаимодействию в области обороны и безопасности, по международной проблематике. Я уже многократно говорил и сейчас только сказал, хочу повторить еще раз. Российско-китайские отношения являются одним из важнейших факторов международной стабильности. У нас очень много вопросов, связанных по вот этим мерам обеспечения доверия в Азии. Это инициатива Казахстана была в свое время. Вы знаете, это очень важный аспект, особенно сегодня его актуальность повышается в связи с предстоящим выводом международного контингента из Афганистана. Все это нас касается, мы находимся как раз в этом регионе. Все эти вопросы будут предметом нашего обсуждения, но не в последнюю очередь и гуманитарные контакты между гражданами, между молодыми людьми наших стран. Есть соответствующие программы по развитию языков, культурных обменов и так далее. Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста.
Итальянское агентство новостей TMNews. С 1 июля будет наш тур президентства в Брюсселе. я имею в виду Европу, да, вы ожидаете какое-то изменение в отношениях с Европой и Россией?
У нас с Италией не просто добрые отношения. В европейском измерении Италия один из наших важнейших торгово-экономических партнеров, наш традиционный партнер в Европе. И насколько мы себе представляем, в Италии сложился определенный такой общенациональный консенсус по поводу развития отношений с Россией. У нас тоже. Мы очень дорожим нашими отношениями с Италией. Напомню, что господин Берлускони был инициатором создания в свое время Совета Россия-НАТО. И, к сожалению, сегодня эти отношения заморожены, но, тем не менее, именно он это делал. Надо сказать, что и в последнее время господин Летто очень много уделяет внимания развитию отношений и уделял отношениям. И новый премьер-министр. Мы видим, что несмотря на смену правительства, несмотря на внутреннюю политическую борьбу, что, собственно, естественно для любой цивилизованной современной страны, в том числе европейской, все-таки отношение к России самое доброе, самое партнерское. Мы очень рассчитываем, что Италия придаст новый импульс развитию отношений между Россией и всей Европой.
Владимир Владимирович, а есть ли среди ваших коллег-президентов на Западе те лидеры стран, с которыми вы бы могли пойти в разведку?
Разведку? Ну, вы знаете, они занимаются другим видом деятельности. И для того, чтобы что-то получить, какую-то информацию, им не нужно самим ходить в разведку, у них есть разведслужбы. Но, как правило, это очень, очень порядочные, очень интересные люди, с которыми не просто интересно поговорить, пообщаться, но это очень полезно. И, как правило, это очень надежные партнеры. Но, повторяю, то, что только что было сказано недавно вот на прямой линии, они обременены определенными обязательствами, особенно если они являются членами каких-то военно-политических блоков и вынуждены действовать в рамках внутриблоковой дисциплины. По сути дела, эти страны добровольно отказались от части своего суверенитета, но такой был их выбор, так сложилось исторически. Но в личном плане это все очень порядочно и надежные люди.
Вот вы много сегодня говорили про Украину, в частности сказали, что вам бы, конечно, очень не хотелось пользоваться парламентским мандатом на использование силы. Но, тем не менее, многие наблюдатели отмечают, что ситуация в Украине идет, в общем, по пути эскалации. Как вы считаете, может ли прийти к тому ситуации, к тому моменту, когда вам все-таки придется принять вот это вот решение? Где та черта, собственно, после которой это решение может быть принято? Спасибо.
Вы знаете, мне бы сейчас не хотелось об этом даже говорить, потому что любые слова, неаккуратно брошенные в этой ситуации и в этой сфере, они могут негативно повлиять на развитие самого процесса. Я очень надеюсь на то, что усилия, которые предпринимают сегодня дипломаты в Женеве, они дадут свой результат и позволят нашим украинским коллегам и нашим украинским друзьям на всей территории Украины, где бы они ни проживали, найти консенсус, который обеспечил бы интересы всех граждан Украины, и в том числе, конечно, русскоязычного и русского населения юго-востока страны. Спасибо.
Спасибо.
Ну, у меня пока не будет там никакой резиденции. Правительству я предложил одну из резиденций, которые там их много, там свыше сотни, там около 200 различных резиденций. Они, как правило, находятся все в очень плачевном состоянии. Такое впечатление, что там никогда уже за последние 100 лет не ступала нога архитектора или строителя.
Ну что, в самом деле, дадите мне уйти? Чего?
Владимир Владимирович, да. Все мы понимаем, что экономический рост замедляется. В правительстве существует, насколько нам известно, две точки зрения.
Да.
Первое – придерживаться бюджетного правила по заветам бывшего и нынешнего министра финансов. И второй путь – ослабить бюджетное правило и выходить из замедления с помощью ослабления правила и тратить больше. Ваша личная позиция – придерживаться бюджетного правила и идти по пути Кудрина или же прислушаться к советам других людей, которые нынче в правительстве, тратить больше, сберегать меньше?
Есть определенная логика и у сторонников одной и другой точки зрения. Те, кто придерживается точки зрения, согласно которой нужно тратить больше, исходит из того, что страна наша стала больше. Ну, это факт. Это, знаете, это не 200, не 300 тысяч человек, это 2 миллиона 200 или 300 тысяч. Это все-таки серьезная величина. Там есть расходы на этой территории, в том числе и федерального бюджета, но есть и доходы, они будут, безусловно. И это, безусловно, надо все учитывать. Первое. Второе. У нас есть дополнительные доходы, связанные с колебаниями национальной валюты и связанные с нефтегазовыми дополнительными доходами. Они измеряются примерно в 1 000 000 000 000 рублей. Это серьезные деньги, и надо подумать, как с ними распорядиться. Но есть и риски, связанные не только с нашей экономикой и связанные не только с Крымом. Вы хорошо знаете, что после принятия соответствующих решений ФРС США о свертывании политики финансового смягчения, денежного смягчения, деньги с развивающихся рынков так называемыми инвесторами начали в значительной степени выводиться, и ослабевает курс национальной валюты. Австралийский доллар, по-моему, просел на 11,5%, российский рубль на 12,6%, 12,5% где-то так, бразильский реал на 12,6%, ранд Южной Африки на 13,5%, в Турции на, по-моему, это 25%, сейчас боюсь ошибиться, а песо аргентинское вообще на 34%, 36%. Это отразилось на российской экономике, просило, как я уже сказал, и российский рубль, но вопрос, что делать с этими доходами? С учетом рисков мировой экономики, не только, повторяю, наших, я бы пока все-таки не спешил с изменением бюджетного правила. Но это решение, которое находится в компетенции правительства Российской Федерации. Все, спасибо.
Спасибо.